Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Да, друзья, все верно. В студии 100 вопросов атеиста. Сергей Львович Худиев уже готов отвечать на ваши вопросы. Помогает ему в этом Екатерина Горбунова. Сегодня на календаре 25 октября, на часах 12:00. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как нас слышно?
Отлично.
Отлично, мы вас тоже слышим. Я пока напомню контакты, а вы, друзья, можете уже начинать нам звонить и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp 977 850 09 96, 977 850 09 96, teos.fm наш сайт и мобильное приложение Teos. Все через, с помощью этого вы можете присылать свои сообщения. Есть сразу сообщение от Александра. Александр пишет: «Наука и вера в Бога несовместимы. Ни в одной естественно-научной теории вы Бога не найдете».
Ну, а мне кажется, Александр смешивает две разные вещи. Это различие и несовместимость. Действительно, наука не занимается... Естественные науки, конечно, надо говорить. Естественные науки не занимаются исследованием Бога. Это Бог просто не является их предметом. Естественные науки занимаются исследованием природного мира. Это их специализация. Ну, не упоминается Бог в естественных науках точно так же, как, не знаю, вот хорошая профессия дантист, который, значит, зубы чинит. Это очень почтенная профессия, к которой я время от времени обращаюсь. Это очень важно. Но там совершенно не упоминается космология. Значит ли это, что космологии не существует? Нет, это просто значит, что это другая область знания, которая к лечению зубов не имеет отношения. И действительно, наука так устроена, что одним из ее принципов, естественно, я еще раз оговорюсь, когда я говорю наука, я имею в виду естественная наука, она так устроена, что одним из ее принципов является методологический натурализм. То есть наука рассматривает природу, имеет дело с природой, рассматривает природу как закрытую систему причинно-следственных связей. То есть систему, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Ну, метод такой. Так наука работает. Из того, что наука использует такой метод, никак не следует, что не существует никаких реальностей за пределами этого метода. Конечно, в научной теории не включается понятие Бога. Потому что в научных теориях могут упоминаться по определению науки только природные какие-то реальности. Человек, который скажет, что там о причинах полярного сияния, что Бог зажигает полярное сияние, чтобы мы дивились чудесам его творения, он даст совершенно верный ответ, но ответ не научный. Научный ответ будет о механизме этого явления. Ну, например, возьмем картину, не знаю, там, Боттичелли, «Рождение Венеры» с точки зрения химии. Химик нам может сказать много интересных вещей о том, какие краски использовались для написания картины, и даже полезных вещей о том, как лучше эту картину реставрировать или сохранять. Но при этом химик нам совершенно ничего не скажет ни о Боттичелли, ни о замысле картины, ни о заказчике, ни о том, что хотел сказать художник, потому что это уже область деятельности искусствоведа. Если химия нам ничего не говорит о содержании картины, говорит только о составе красок, это не значит, что у картины нет содержания. Химик нам ничего из области искусствоведения не скажет. Не значит, что искусство не существует. Это просто значит, что специализация химика – это все-таки не искусство. Вот специализация естественника – это все-таки не богословие. Это именно рассмотрение того, как действует природный мир в рамках своей порядочности. И поэтому, конечно же, он не будет упоминать в своих научных построениях Господа Бога, точно так же, как там химик, исследующий состав картины с целью ее наилучшей реставрации, не будет упоминать в своих этих выкладках ни содержание картины, ни биографию автора, ни тому подобные вещи. Но это не значит, что у картины нет автора и нет содержания. Это просто значит, что это не входит в специализацию химика, это не его работа. Поэтому из того, что наука не занимается рассмотрением каких-либо сверхъестественных существ, наука не занимается ангелами, наука не занимается Господом Богом, никак не следует, что этого не существует. Точно так же, как из того, что химик нам ничего не скажет о Боттичелли, никак не значит, что Боттичелли не существует.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
В этой же связке сразу зачитаю вопрос, точнее, утверждение от Владимира. Владимир пишет: наоборот, науку придумал Бог, как и он, люди сотворены творцами по образу и подобию.
Ну, вообще говоря, да, потому что потребность человека в познании как таковом, и более того, способность человека к логическому мышлению, оно является свидетельством его духовной природы. Это одно из проявлений духовной природы человека, стремление к познанию как таковому. Потому что, вообще говоря, эволюция как бесконечный процесс продвижения своих генов, то есть где цель игры в том, чтобы выжить достаточно долго, чтобы оплодотворить достаточное количество самок, там, продвинув свои гены, кто продвинул, тот и молодец, она совершенно не поощряет там поиски истины, абстрактное мышление, размышления о причинах происхождения Вселенной. Это не имеет никакого отношения к продвижению генов. Вот есть там какой-то этот, забыл, как его зовут, ну, какой-то мормон, даже не мормон, а там какая-то группа, отделившаяся от мормонов, когда мормоны отменили моногамию, там какие-то отделились товарищи и сказали, что нет, мы все равно будем моногамные, и у него там десяток жен, там какие-то сотни детей, человек хорошо продвинул свои гены. Но очевидно, что его верования не имеют отношения к истине, то есть успешное продвижение генов, оно никак с истиной не коррелирует. Ни с научной, ни с мировоззренческой. И то, что человек так создан, что он ищет истинные познания, указывает на его духовную природу.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Здрасте.
Да-да, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте, это Роман. Ну, раз у вас такая цензура, очень короткий вопрос. Вот, Сергей Львович, я в прошлой программе написал, что считаю вашу религию бредом, и это, по-вашему, я по свободной воле делаю. Так вот. То есть мог бы, типа, так и не считать. И вот я вас в прошлый раз спросил, а вот как бы мне напрячь эту якобы существующую у меня свободную волю, чтобы вот так взять и не считать вашу религию идиотизмом, то есть думать иначе. Вы сказали, что для этого я должен включить воображение и представить, как думают верующие. Сергей Львович, ну чтобы что-то включить или выключить, мне нужно этого захотеть. Не правда ли? Причем не просто захотеть, а так, чтобы желание доминировало над остальными в какой-то момент. А я вот не хочу включать воображение. Сергей Львович, ну вот хоть ты тресни. Вот не возникает у меня такого желания. Вот как же мне быть? Вот заранее скажу, что ко всему, что вы мне не посоветуете сейчас, будет тот же вопрос. А как мне этого захотеть? Да еще так захотеть, чтобы это желание доминировало над остальными. Спасибо.
А вы знаете, это никто не может сделать за вас. Вот в этом состоит свободная воля, что это исключительно ваше решение. Вот вы, например, обращаетесь ко мне с определенными аргументами. Вы рассчитываете на то, что я эти аргументы выслушаю, их обдумаю, как-то на них отвечу. Это предполагает мое свободное сотрудничество, свободную волю. Я могу не захотеть слушать ваших аргументов. Вы точно так же можете не захотеть слушать аргументов противной стороны. Это будет ваш свободный выбор. Другое дело, что атеизм все-таки провозглашает определенные добродетели, в частности, интеллектуальную открытость и готовность выслушивать другую точку зрения. И вы знаете, что характерно, я не скажу про всех атеистов, атеисты очень разные люди, но я скажу про определенное такое вот направление в воинствующем атеизме. Вы знаете, я, например, не считаю буддизм бредом и идиотизмом. Я не согласен с буддийским мировоззрением, я считаю его ошибочным, но я совершенно не считаю буддистов идиотами, совершенно не считаю их злонамеренными людьми. Я считаю, что существует глубокая буддийская философия, в нее очень сложно вникнуть, что люди приложили огромные интеллектуальные усилия к тому, чтобы как-то осознать свои убеждения. То есть идиотами буддисты не являются. Там Далай-лама, я его книжки читал, и местами он весьма таки мудрый человек, хотя мировоззрение его я не разделяю, да и он, будучи человеком честным, говорит, что да, там буддизм и христианство абсолютно разные взгляды на мир. Но я совершенно не обязан считать их идиотами. Я также совершенно не обязан считать идиотами атеистов. Я не обязан считать идиотами людей, которые не разделяют мое мировоззрение. Но когда я читаю публикации сетевых атеистов, то там интересный момент. Вот почему-то, чтобы стать атеистом, я должен был бы считать всех остальных идиотами. Это довольно сильное требование, которое, мне кажется, все-таки несколько чрезмерно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А также вы можете нам прислать его через Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Также вы можете позвонить нам в студию 8-800-333-1706. Ну или воспользоваться мобильным приложением Теос. Тем временем вопрос от Пети. Петя спрашивает. Спрашивается, на кой богу делать настолько различные по масштабам проекты, как Солнце, его спутники и разные прочие кометы и астероиды, если венцом творения считается человек?
Ну, вот это, скажем, аргумент от огромности Вселенной, что действительно зачем Богу сотворить такую огромную-огромную Вселенную, которая простирается на миллиарды световых лет, содержит там какие-то то ли миллиарды, то ли миллионы, в общем, невообразимое число галактик, в которые, соответственно, миллиарды звезд в каждой, только для того, чтобы создать жизнь на этой маленькой планете, которая в масштабах Вселенной очень незначительна. Вот если бы мы жили в такой уютненькой средневековой Вселенной, где есть Земля, вокруг нее еще пара планет для освещения, и это все, то было понятно. Вот такая огромная Вселенная, разве она не подрывает веру в то, что она сотворена специально для человека? Ведь человек занимает очень немного места. А в чем тут две ошибки? Ну, мы сравниваем, осознанно или нет, Бога с земным творцом, с земным каким-нибудь ремесленником или строителем. И от земного строителя требуется, чтобы он достиг своего результата с наименьшей затратой ресурсов. То есть понятно, что мы ожидаем, что там строитель, который воздвигнет некое здание, в котором полезная площадь будет занимать ничтожные доли процента, но это будет плохой строитель, из рук он плохой, и ему никто не поручит ничего делать дальше. С Богом это не проходит, потому что ресурсы Бога не ограничены. Бог не должен достигать своих целей с наибольшей экономией ресурсов. Ему нет нужды ресурсы экономить. Он обладает бесконечным числом ресурсов, поэтому те требования, которые предъявляются к земному ремесленнику, чтобы он все сделал с наименьшими затратами, их невозможно предъявлять к Богу, потому что у Бога нет проблемы экономии ресурсов. Второе – это то, что люди путают, так сказать, географическую центральность и центральность в замысле Бога. Ну, например, не знаю, Москва – столица нашей Родины. Москва находится достаточно далеко от географического центра нашей страны. И нет никакой связи между географическим местоположением и важностью. В этом смысле то, что Земля не находится в центре Вселенной, это никак ни на что не влияет. А в центре Солнечной системы никак ни на что не влияет, да и к тому же центр достаточно условно мы определяем. Но более того, то, что мы знаем из современной космологии, как раз указывает на то, что Вселенная обладает ровно теми параметрами, которые необходимы для того, чтобы она могла поддерживать жизнь, в частности, ровно тем размером, который необходим, чтобы в процессе формирования галактик, вот сформировались галактики, звезды, могла сформироваться жизнь. То есть существует так называемый феномен тонкой настройки. Вселенная именно такая, какая она должна быть, чтобы поддерживать жизнь. То есть на вопрос, который у людей возникал, а как же вот, почему Вселенная как-то не соответствует тому, что человек занимает такое место, на самом деле соответствует. На самом деле, если посмотреть внимательно, Вселенная тонко настроена под человека. И это факт, который никто не отрицает, в том числе неверующие. Они просто ищут этому факту какие-то другие объяснения. Они говорят, что это вот там есть много-много-много разных вселенных, в которых все данные варьируются случайным образом. И вот случайно так выпало, что в одной из вселенной сложились благоприятные условия для жизни. Ну, естественно, жизнь в этой вселенной возникла, где еще возникнуть. Но факт тот, что то, что вселенная тонко очень настроена под жизнь, это никем не отрицается. Поэтому говорить о том, что вот Вселенная, она не поддерживает нашего антропоцентризма, она не поддерживает веры в то, что она создана для нас. Нет, Вселенная как раз поддерживает. Вселенная как раз выглядит в точности так, как будто она создана для нас. Другое дело, что там неверующие ученые, там тот же Стивен Хокинг, считают, что это, это определенного рода иллюзия, что это результат того, что вселенных вообще-то много. Ну, это как-то по-другому надо объяснять. Но факт тот, наблюдаемый факт тот, что Вселенная выглядит именно так, как если бы она создавалась специально под человека.
100 вопросов атеиста.
У нас есть тем временем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Иванович, у меня к вам вопрос и две коротких ремарочки, совсем коротких. Но вот я не считаю христианство ни бредом, ни идиотизмом, а просто средством по манипулированию сознанием людей. Это первое. Второе, я думаю, вы согласитесь. Второе, значит, вот вы сказали, что наука не изучает ангелов, но это не означает, что их нет. Но это также не означает, что они есть. Вот. А вопрос мой вот какой, Сергей Львович. Ну, значит, поскольку христианам разрешили верить в эволюцию, то, значит, уточненная в связи с этим библейская картина мира, значит, у нас будет выглядеть так. Некий нематериальный Бог создал материальный мир, а потом в этом уже материальном мире запустил процесс эволюции. Значит, по латыни слово «эволюция», как вы, наверное, знаете, буквально означает «развертывание». То есть эволюция – это, во-первых, процесс, а не единовременный акт. А во-вторых, это вот такой процесс развития живой природы, включая человека, в ходе адаптации к окружающей среде материального мира. Вот это очень важно. Адаптация к окружающей среде материального мира. И вот если все это воспринимать всерьез, а не на уровне, так сказать, пустой и безответственной декларации, просто чтобы ответить как-то коротко на вопрос, то сразу же станет понятно, что задачи и проблемы объяснения различных феноменов, которые возникают в материальном мире, они в материалистической картине мира являются точно такими же задачами и проблемами объяснения и в библейской религиозной картине мира. Потому что, так сказать, не надо было создавать в библейской картине мира, не надо было создавать материальный мир. Вот в данном случае под задачами и проблемами я имею в виду вопрос происхождения таких феноменов, как мышление, сознание, субъективность и субъектность. Вот, по вашему мнению, они существуют только в материалистической картине мира. Но, как вот я показал только что, в точно такой же степени они на самом деле являются и проблемами и библейской, религиозной картины мира. Так что поэтому вам все-таки придется объяснить эти феномены, если, конечно, вам есть что сказать. Что касается меня, если хотите, я могу дать материалистическое объяснение.
Вы знаете, я боюсь, что у нас просто именно передача построена на вопросах и ответах, поэтому давайте перейдем к ответам. Итак, относительно того, что то, что ангелов не обнаруживает наука, это не означает, что их нет, но это и не означает, что они есть. Ну, конечно же, то есть мы ни в коем случае не говорим, что наука нам может продемонстрировать существование ангелов. Наука нам демонстрирует, что бы то ни было, что можно продемонстрировать путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. То есть ключевое слово научного метода – воспроизводимость. какие-то личностные действия духов, там, ангелов, они не подпадают под этот критерий воспроизводимости, потому что они свободны, они действуют как свободные личности по воле Божией, и мы не можем гарантировать их воспроизводимость. Поэтому они находятся за пределами научного метода. Мы знаем о существовании ангелов из других источников, из Божественного Откровения, из опыта Церкви. Мы ни в коем случае не претендуем на то, что ангелов мы можем знать из науки. Что касается того, что Бог запустил процесс развертывания, да, конечно, в материальном мире происходит процесс этого развертывания, но то, что вы говорите о сознании, о свободной воле, немножко о другом. В христианской картине мира первичным по отношению к любому существованию является сознание, сознание Бога. И Бог наделяет нас сознанием по своему образу и подобию, то есть источником разума и сознания, источником мышления и свободной воли является в конечном итоге Бог. И это значит, что у нас не возникает этой проблемы с объяснением человеческого сознания, потому что реальность не сводится к материи. Материя реально существует, ее создал Бог. Она развивается по законам, которые Бог создал. Но в нашем сознании присутствует вот то, что Бог нас создал по своему образу и подобию. Это значит, что наше мышление, сознание, свободная воля не сводится к материи. В материалистической картине мира, где абсолютно все должно сводиться к материи, проблема существует, да, с объяснением сознания. В теистической нет.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Елены. Елена пишет: с точки зрения рационального знания, она же наука, чудо – это всего лишь непознанная закономерность. Ну и значит, ваши христианские чудеса в том числе, ну, значит, что и наши христианские чудеса в том числе – это некоторая закономерность. Переживете ли вы это без обид и причитаний? Вряд ли.
Вы знаете, чудо – это некое удивительное явление, которое имеет религиозный смысл. То есть не просто какое-то явление, которое выламывается за пределы привычного порядка вещей, это явление еще должно иметь религиозный смысл. Что касается непознанных закономерностей, понимаете, в чем дело? Это есть предмет веры. То есть сциентизм – это вера. Вот это такой, знаете, сциентизм белых пятен. Что у нас нет никаких объяснений, но мы считаем, что наука это объяснит в будущем. И в чем тут проблема? Дело в том, что материализм связан с определенными философскими предпосылками, которые вполне можно рассмотреть и критиковать. Я считаю, что материализм, он воды не держит. То есть он является мировоззрением, которое не в состоянии объяснить ряд феноменов в мироздании, прежде всего феномен нашего собственного мышления и свободной воли. И поэтому там говорить, что всякое чудо – это там непознанная закономерность, это просто провозглашение символа веры. Вот вы так верите. Если этому какие-то рациональные обоснования, так верить? Ну, я думаю, что все же нет. Я думаю, что максимум, что мы можем сказать, это что нужно проявлять определенную, конечно, осторожность, не спешить объявлять чудом все, что у нас мы пока не можем объяснить. Но наука, она никак не исключает чудес. Чудеса просто находятся вне сферы действия науки. То есть вмешательства, какие-то сверхъестественные вмешательства, они находятся просто вне рассмотрения науки, поскольку наука, как я уже сказал, она, ее ключевым термином, ключевым понятием является воспроизводимость.
100 вопросов атеиста.
Есть сообщение от Михаила. Михаил спрашивает: атеисты после приговора православным воспитателям по Моисеевскому делу, где осужденные получили от 5 до 12 лет лишения свободы, пожимают друг другу руки. Как Сергей может прокомментировать причины явления православного садизма?
То, что православные люди могут оказаться преступниками, это абсолютно не новость. Понимаете, в чем дело? Человек обладает свободной волей. Когда человек приходит в церковь, свободная воля у него не отнимается. Он может совершать свой собственный выбор, он может творить добро или зло. Он получает сверхъестественную помощь для того, чтобы стоять на пути добра. И поэтому он несет более тяжкую ответственность за свои грехи. Но не значит, что свободная воля у него лишена. Отнято. Более того, мы читаем в Евангелии от Матфея, в 7 главе, где Христос пророчествует, говорит, что многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем мы многие чудеса творили. И я скажу им, отойдите от меня, не знаю, никогда, я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие. То есть Христос прямо пророчествует о том, что будут некие люди, которые по виду будут чрезвычайно крутыми христианами, причем под каких-то очень удивительных сверхъестественных явлений, там бесов изгоняют, пророчествуют, там чудеса творят. Вообще, чрезвычайно такие крутые христиане, которых на самом деле Христос никогда не знал, потому что они делают беззаконие. Беззаконие в религиозной среде, в том числе в православной среде, оно не только может существовать, оно предсказано. И апостол Иоанн говорит, что вышли от нас, потому что не были наши. То есть, конечно, человек, который на себя там надел какие-то церковные одежды и по внешнему своему виду является глубоко верующим, ничего нам еще не говорит о его сердце. Могут быть в церкви, внутри церкви злодеи, лицемеры. И это предсказано, собственно, в Евангелии. Это никак не разрушает нашу веру, хотя, разумеется, все эти случаи чрезвычайно возмутительны.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Юрия. Юрий спрашивает, могли ли апостолы заниматься супружеским долгом со своими женами после их призвания Господом?
Конечно. Библия относится к супружескому долгу вообще вполне одобрительно, вполне позитивно. В Библии есть «Песнь песней Соломоновых». Это очень яркая эротическая поэма, которая как раз посвящена любви, радости молодых супругов. И Бог создал человеческую сексуальность. И это хорошо, это правильно, это Божий дар, это священный Божий дар. Это нечто очень-очень-очень хорошее. Вот, в отличие от гностицизма, в отличие от различных ересей, которые гнушались полом, например, апостол Павел пишет о лжесловесниках, сожженных в совести своей, которые будут запрещать вступать в брак и употреблять пищу, то, что Бог сотворил, чтобы избранные и верные вкушали с благоговением. То есть гнушение супружеской жизнью, рассмотрение как чего-то препятствующего творению, это всегда рассматривалось церковью как ересь. Были даже соборные постановления, что если кто-то удаляется от супружеского сожития мяса и вина не ради подвига воздержания, но гнушаясь ими, забывая, что Бог сотворил все добро зело, тот да будет под клятвой. То есть вообще отношение к супружеству в Библии, оно самое позитивное. Супружество – это очень хорошо. Что нехорошо, что является тяжким грехом, это блуд и это прелюбодеяние, которое предполагает неверность. Брачный завет, он является отражением завета Бога с церковью. Именно потому, что брачный завет является чем-то священным перед Богом. Именно потому, что он отражает завет Христа с церковью. Именно потому, что брачный завет вот настолько высоко драгоценен перед Богом, его нарушение, там, блуд, измена, какие-то случайные связи, являются тяжким грехом. Не потому, что вопрос не физической стороне вопроса. Сами по себе супружеские отношения, они благословенны, прекрасны, священны перед Богом. Грехом и преступлением является неверность по отношению к человеку, разрушение этого завета. Ну вот как есть у Клайва Льюиса очень хорошее эссе про право на счастье, и он там говорит, что если я против того, чтобы мальчики воровали абрикосы, это не значит, что я против мальчиков или против абрикосов. Это значит, что я против краж. Если я против того, чтобы там люди были неверны, поступали вероломно по отношению друг к другу, это не значит, что я против телесной близости как таковой. Это значит, что против вероломства, против жестокости, против эксплуатации, против отношения к другому человеку как к вещи для удовлетворения моих желаний. Что же касается отношений между преданными супругами, то они как раз хороши и прекрасны, и угодны Богу, и ничего в них неправильного или сомнительного, или препятствующего духовной жизни нет.
100 вопросов атеиста.
Очень много вопросов нападало про всю вот ту же свободную волю. Никак народ не успокоится насчет свободной воли. Видимо, тема действительно животрепещущая. Масса вопросов от Романа, масса вопросов схожих от Дмитрия в скобках Романа и вопрос от Дениса. Здравствуйте. Хочу, не хочу, буду, не буду. Я сам решаю, позвонить в эфир или написать. И при этом заранее я сам обдумываю, что сказать. Но если я не собираюсь звонить, не собираюсь писать и не желаю общаться, а меня заставили, принудили под дулом пистолета и сказали, что я должен спросить, вот это и есть свободная или несвободная воля?
Нет, у меня есть свободная воля. То есть, когда у меня спрашивают, кошелек или жизнь, я вполне могу предпочесть отдать свою жизнь. Я вполне могу начать там бороться с грабителем. Мы прославляем как нравственный подвиг людей, которые совершили выбор, которым дорого обошелся. Ну, там, несколько лет назад офицер полиции кинулся в горящий дом, вытащил оттуда нескольких людей, когда вытаскивал очередного, погиб, на него упала балка. Конечно, он подвергался опасности. Конечно, он находился под сильным принуждением стоять в сторонке, в огонь не лезть. Но мы его прославляем именно потому, что он совершил такой акт свободной воли, он побежал спасать людей, рискуя жизнью. Мы прославляем христианских мучеников за то, что они именно что под дулом пистолета отказались отвергнуть христианскую веру. То есть даже под дулом пистолета у человека есть свободный выбор. Я могу выбрать быть застреленным. Это тоже выбор. Это выбор, который совершают, например, христианские мученики. И свободная воля при этом, безусловно, сохраняется.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Довольно большой вопрос от Ильи. Почему вы отвергаете мысль, что жизнь есть где-то еще, на других планетах? Если вы так верите в своего Бога, почему ограничиваете его творческий потенциал? Может, он создал несколько подобных нашей планет, заселил их людьми, и на них также существует ваше христианство? Может, на другой планете есть ваши же собратья по вере или люди, еще Бога не знающие, но вы, как христиане, могли бы еще стать миссионерами на новых планетах? Спасибо.
Вы знаете, я как раз не отвергаю ни в коем случае. Я просто не знаю, существует ли жизнь на других планетах. В принципе, ничего противного христианской вере в этом бы не было. Он у Льюиса, я вам очень советую прочитать, это очень такое увлекательное чтение. У Льюиса есть космическая трилогия. Он, по-моему, где-то лежит в интернете. Наберите «Льюис. Космическая трилогия». Где он, как христианский апологет, христианский писатель, описывает события, происходящие на Венере и Марсе, где есть вполне себе разумная жизнь. Это ничуть не разрушает христианскую картину мира как таковую, если во Вселенной есть жизнь. Другое дело, что Библия нам просто ничего об этом не сообщает, поскольку Библия посвящена другому вопросу – нашему вечному спасению. Библия – это не энциклопедия по тому, что происходит или не происходит во Вселенной. Поэтому, в принципе, я ничего не имею против жизни на других планетах. Я даже надеюсь, что Бог ее создал, и это было бы как-то хорошо, это создавало бы более уютную картину Вселенной, но Библия об этом не сообщает. Никаких внебиблейских данных, которые позволяли бы нам утверждать наличие жизни где-либо за пределами Земли, у нас нету. есть ученые, которые горячо разыскивают жизнь во Вселенной, там программы сети, они пытаются сигнал поймать, и хотя они говорят, что это их там мечта всей жизни, что они на это деньги собирают, там бегают, я смотрел пару выступлений, пару конференций, они признают, что ничего не нашли пока. А есть другое немножко явление, связанное с инопланетной жизнью предполагаемой. Это уфология, когда люди горячо интересуются и горячо верят, что на Землю уже прилетали пришельцы с далеких планет, но власти скрывают. Это любимое такое присловие, власти скрывают. Есть масса фильмов, таких, знаете, псевдодокументальных, про то, что... ну, я видел это очень все забавно, там, про то, как власти скрывают. Вот наша РЕН-ТВ – это на самом деле калька, соответствующая американской продукции, потому что человеческое сердце, оно везде одинаково, оно ищет тайны. Ищет тайны и чудо. И вот люди там верят, что тарелки так и летают, инопланетяне прилетают, их сбивали даже пару раз. Где-то лежат замороженные трупы инопланетян. Власти уже там давно договорились с рептилоидами. Там рептилоиды все контролируют. Все это очень забавно. Но в чем тут проблема с христианской точки зрения? В том, что это суррогатная религия. Вот был очень хороший фильм 77-го, по-моему, года. «Тесные контакты третьего вида». Про то, как человек там получает телепатические сигналы от инопланетян. И он бежит к ним навстречу, он бросает семью, он бросает работу, он бросает всю свою прежнюю жизнь. И он бежит, и он, наконец, добегает там, как-то он пробирается к этому месту высадки. И, наконец, он лицезреет инопланетян, которые его забирают в свои небесные обители. Это суррогат религии, на самом деле. И есть более свежий фильм, не помню, какого года точно, «Четвертый вид», в котором... инопланетяне представляют такими крайне неприятными типами и, в общем, достаточно хорошо узнаваемыми бесами, хотя это нигде не заявляется в тексте прямо. Но это, в общем-то, именно бесы. Потому что вот здесь возникает определенная проблема. Проблема религиозной верности. Потому что уфология – это языческий культ. Это поклонение неким творениям, которые являются... небесными, которые являются премудрыми, которые бесконечно превосходят человека, с которыми связано переживание чуда и тайны, это суррогат религии. И вот, хотя принципиально, как христианин, я не имею возражений против жизни на других планетах. Библия нам просто ничего об этом не говорит. Наука, серьезная наука, нам тоже ничего об этом не говорит. Но существует уфология как квазирелигиозный культ. Не надо понимать, отдавать себе отчет, что христианин может признавать допускать существование жизни на других планетах, почему бы нет. Но вот быть уфологом уже христианин не может, потому что это суррогатная религия. Это уже форма язычества.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
100 вопросов атеиста продолжает свое вещание. Сергей Львович Худеев еще отвечает на ваши вопросы. У вас есть еще 10 минут, чтобы их задать. Сообщение от Юрия. Юрий спрашивает, является ли грехом использование пиратских программ в работе, если нет денег на их покупку?
Вы знаете, постарайтесь этого избежать. Вот есть у... очень хорошее такое понятие, что если что-то смущает вашу совесть, если что-то вас тяготит, вот лучше этого не делать. Если у вас есть сомнения, не грех ли это, лучше этого не делать. Постарайтесь этого избежать. Ну, я вот сижу в Линуксе и очень счастлив и доволен. У меня там абсолютно все есть для работы. Другое дело, что я понимаю, что не все это примут, потому что кому-то, может быть, нужен очень специфический софт для работы, которого нет в бесплатном варианте, нет под Linux. Но вообще очень много чего можно сделать просто на бесплатном софте. Поэтому я всем горячо советую Linux. С другой стороны, ну, сейчас все же не 90-е годы. Я понимаю, 90-е годы цены были запретительные. Никто ничего покупать в принципе не мог. Там, работать как-то надо, а стоит это все там, при зарплате в $300. Там сложно было что-то покупать, там была проблема. Сейчас это все-таки немножко полегче стало, и люди стали чаще программы покупать. Поэтому я думаю, что перед тем, как идти на такое тяжелое решение, как использовать заломанные программы, лучше все-таки использовать все возможные опции для того, чтобы работать ну, как-то иначе. Либо приобрести более дешевый аналог. Ну, вот есть, например, отличный китайский бесплатный офис. Но я не буду сейчас читать лекцию по бесплатному софту. Его много. Я думаю, прежде всего, нужно произвести разыскание, не могу ли я выполнять ту же самую работу на бесплатном или более дешевом софте.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Антона. Какое дело Богу до меня? Что я ем, с кем сплю, как живу?
Бог вас любит, Бог ищет вашего вечного спасения, Бог хочет, чтобы вы были очень счастливы. Знаете, потому что Богу есть до вас дело. Питер Крифт, это американский апологет, профессор, он приводит такой пример. Вот представьте себе, что мне одна из моих студенток подойдет и скажет, что у нее вот возникли финансовые проблемы, она хочет заняться проституцией. Ну и, наверное, как профессор, ей стараюсь объяснить, что это крайне безрассудно с ее стороны, вот по ряду причин, и финансовые проблемы надо как-нибудь по-другому решать. Это очень неумно так делать. И, наверное, как вот таким вот голосом благожелательного постороннего, что я вот там дам добрый совет. Вот как человек уже не очень молодой, повидавший жизнь, говорю, что вот не надо это делать, это очень неумно. А вот другое дело, если к нему с такой же заявой подойдет его родная дочь. И вот, наверное, он будет тут реагировать не как благожелательный посторонний, но как возмущенный и крайне встревоженный отец. Потому что он отец, потому что он ее любит, потому что он принимает ее судьбу гораздо ближе к сердцу, чем судьбу какой-то там посторонней девушки, которая в общем и целом желает добра, но она ему не родная дочь. Вот Бог относится к нам как к родным, поэтому ему очень важно, как мы себя ведем. Ему очень важно, да, и что мы едим, и с кем мы спим.
100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем. Вопрос от Марка. Если Бог создал солнце только на четвертый день, то тогда как он отсчитывал сутки до этого? Ведь в Библии говорится, что и был день, и была ночь. Но откуда тогда шел свет?
Поэма о сотворении, она не является буквальным описанием событий. Это не алгоритм, по которому создается мир. То есть, конечно, его можно пытаться толковать там, буквально как алгоритм, но мне это кажется просто ошибкой. Просто ошибкой в понимании текста. Цель библейского текста не описать нам технологию процесса сотворения, а сообщить нам, что все в мире, все существующее создано Богом. Ну вот, поэтические тексты, мы знаем, что они там, ну, не знаю, там Александр Сергеевич Пушкин пишет, что буря мглую небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет и заплачет, как дитя. Понятно, что он сравнивает бурю там со зверем, и если мы попробуем толковать это так, что буря – это буквальный зверь, ну, у нас ничего не получится, что буря у нас одновременно и зверь, и дитя, какая-то получается чепуха. Если мы понимаем, что это поэма, мы понимаем, что это гениально точное описание того снежной бури. Прямо чувствуешь себя в этой избушке, и снаружи снежная буря. А точно так же библейская поэма о сотворении – это поэма. Когда мы пытаемся ее интерпретировать там, буквально как описание плана работ, это, естественно, нас приводит к разного рода нелепостям, потому что текст на это не рассчитан. Он является высоко символическим описанием творения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Есть вопрос от Аллы. Почему верующие люди отказываются от Бога и становятся атеистами?
Ой, разные бывают причины. Вот за всех нельзя говорить, потому что, ну, разные люди, конечно. Разные совершенно ситуации. Но частая причина, о которой сказал один протестантский пастор, который какое-то время побывал в отпадении, какое-то время был атеистом, потом покаялся, это неверие в Божие прощение. То есть человек впал в личный грех какой-то, и он думает, что тут подсуетился сатана, прибежал к нему и говорит: ну вот, раз, ты теперь все уже, ты теперь разругался с Богом уже насмерть, теперь все, теперь давай пускайся во все тяжкие. И, ну, я вижу, что множество случаев развиваются вот именно по такой схеме. Там, сначала человек бросил жену, потом он отвернулся от Бога. Сначала человек впал в какое-то безобразие, потом он отвернулся от Бога. Не, я не говорю ни в коем случае про всех. Я не хочу сказать, что это вот всегда так развивается. Конечно, разные бывают случаи. Я еще раз это отмечу. Но очень часто это именно какой-то грех, в который человек впал, и не веря в Божие прощение. Бывает так, что человек, увы, не обрел подлинной веры. То есть человек как бы притусовался к церкви, тусовался какое-то время, и поскольку не имел веры во Христа, он не понял, что он тут вообще делает, через какое-то время ушел. Ну, разные бывают причины, конечно. Чаще всего грех. Но каждый случай уникален, каждый случай индивидуален, и тут, конечно, нельзя сказать однозначно.
100 вопросов атеиста.
Ну и, наверное, последний уже вопрос на сегодня. Остается буквально пару минут. Вопрос от Саши. Если Бог создал Землю 7 тысяч лет назад, то откуда на Земле кости динозавров? Откуда на планете камни и различные породы возрастом миллионы лет?
Ну, знаете, точка зрения, что Бог создал Землю 7 тысяч лет назад, она, ну, ее придерживается меньшинство христиан. Она есть в христианской среде, да, некоторые христиане так верят. Они в коем случае не являются обязательными. Тем более Библия нам про 7 тысяч лет ничего не говорит. Я считаю, что вот та картина, которую предлагает нам современная наука, Вселенная порядка 13,7 миллиардов лет и 70 миллиардов лет, она вполне вписывается в то, что Вселенная создана Богом. Тут сколько бы ни было лет, она ограничена во времени. Это указывает на ее творение Богом. И ту точку зрения, что Земле непременно 7 тысяч лет, я нахожу, ну, ну неосновательной, во-первых, и совершенно я не считаю, что Писание ее сколько-либо требует. Большинство христиан этой точки зрения не придерживаются. Поэтому вы совершенно не обязаны верить, что Земле 7 тысяч лет, и я в это тоже не верю.
Ну, тогда напоследок есть сообщение довольно приятное от Дениса. Денис пишет, он не задает вопрос, он просто пишет: большое спасибо Сергею Львовичу за его труд. Вопросов много, вы один, пусть Господь поможет вам отвечать всем. Что ж, Сергей Львович, будем на сегодня завершаться, наверное.
Большое спасибо Денису за слова ободрения. И действительно, время наше подходит к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Присоединяйтесь к нашим следующим эфирам. Обязательно готовьте свои вопросы, присылайте нам. Будем рады отвечать, буду рада помогать. Всем пока-пока и до новых эфирных встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».